Да, Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. И Дух Святой, мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем служении. Дай направление мыслям и словам. И помоги услышать то, что Ты хочешь, чтобы мы услышали. И принять то, что Ты хочешь, чтобы мы приняли. А мы верим и принимаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за свободу от рабства проклятий. Во имя Иисуса. Аминь. Послание к Ефесянам, 6 глава, 10 стих, апостол Павел пишет: «Братья мои», конечно, это относится и к сестрам, «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Здесь интересное слово «укрепляйтесь», потому что оно говорит не о разовом каком-то действии, не о разовой какой-то ситуации, не о разовом каких-то шагах. «Укрепляйся», оно говорит, «делай это регулярно». Вы знаете, что каждый из нас регулярно в чем-то укрепляется. Вы регулярно прилежны, вы регулярно в чем-то растете. Рост, укрепление, возрастание – это то, в чем пребывает регулярно каждый человек. Вы либо растете в мудрости, либо в глупости, либо укрепляетесь силой Духа Божьего, либо силой тела. Вы постоянно в чем-то, в каком-то направлении движетесь. Вы не можете находиться в подвешенном состоянии, потому что мы сотворены расти, возрастать. А выбор в чем? Так это выбор каждого человека лично. Апостол Павел, он дает совет. Дух Божий дает совет. Укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Если бы это не было возможным, он бы это не сказал. Если он это сказал, значит, это возможно. Возможно. И вопрос к апостолу Павлу, который написал эти богодухновенные слова. Как Дух Божий открыл тебе? Как ты начал это делать? Чего ты начал укрепляться Господом и могуществом силы Его? В первую очередь, конечно, чтобы узнать, как апостол Павел это сделал, неплохо бы узнать вообще, как он понял или как он к этому пришел. Давайте мы с вами прочитаем из книги Деяний, 26 глава, с 9 по 18 стих, где произошли события, которые стали началом откровения апостола Павла, с которым он вообще и делится во всех своих посланиях. И вот как, что предшествовали этим событиям или этому откровению. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Это пишет апостол Павел. «Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице. И когда убивал их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего-то, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящее солнечное сияние, осиявшее меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке». Вы знаете, то, что сейчас произойдет с Савлом, это события, с которыми иногда сталкиваются даже и верующие. Писание говорит: «Укрепляйся Господом». Верующие продолжают укрепляться в чем-то другом, двигаться в каком-то другом направлении. И наступает момент, когда они падают. Другое дело, что Савл, он укреплялся в законе. Он был ревнитель закона. Он за нарушение закона был готов убить любого человека без суда и следствия. Он был возрастающий в ревности по закону. И вот он идет в Дамаск воплощать свою ревность. И встретил, или и на его пути стал Бог, стал Иисус. И вот что он услышал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы».
с определенной целью. Вы знаете, не нужно дожидаться, пока Господь явится вам. Нужно уже с Ним говорить на многие вопросы. Чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебе. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верой в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Так началось служение известного нам Савла, потом впоследствии Павла. Поэтому слова этого человека «укрепляйся Господом и могуществом силы Его», они стали формироваться в жизни человека, который встретился с Иисусом и которому было сказано идти и говорить о спасении. Этот человек не просто знал Писание, он знал закон наизусть. И он знал о грядущем Мессии. Он знал о том, что предстоит принять, когда придет Мессия. Наше мышление очень сильно отличается от иудейского мышления. Потому что иудеи считают, что если вы приняли, что Мессия пришел, то живите соответственно. Если вы считаете, что Мессия пришел, то почему живете так, как будто его с вами нету? Если он царь, то где почтение? Если он Господь, то где поклонение? Если он спаситель, то где образ жизни, соответствующий спасению? Вот почему иудеи, ортодоксальные иудеи, они не согласны с европейским толкованием Писания. Потому что они считают, что если на землю пришел царь, пришел спаситель, то и жизнь ваша, принявших спасение, должна быть соответствующей. А если она не соответствующая, то почему? Почему? Поэтому сейчас мы рассмотрим слова иудея, причем ортодоксального иудея, или то, что он пережил. Откровение Павла. Он получил откровение от Бога. Откровение, которое он и должен был изложить во всех посланиях. Во всех посланиях то, что пишет апостол Павел, оно имеет основание. Вот то откровение, которое он получил. Савла какое-то время не было с учениками. Это время он возрастал, или, скажем так, он находился в получении откровения, которое он должен был впоследствии передать всем последователям Иисуса. Я хочу вам прочитать откровение. Откровение апостола Павла о Духе Господа Иисуса. Потому что именно о нем он получил откровение. И вот что он пишет в послании к Ефесянам. Вторая глава. Начинаем читать это откровение. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления или бунтовского духа, между которыми и мы некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и желания помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с помазанным Иисусом. Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах в помазании Иисуса». Дабы, цель этого всего, слушайте внимательно, потому что в этом есть откровение. Апостол Павел пишет, что все, что Бог сделал в Иисусе, Он сделал с следующей целью. Дабы явить в грядущих веках, явить через кого? Через нас, через меня. Явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам в помазанном Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы в помазании Иисуса на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, чтобы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемым обрезанием плотским, совершаемым руками, чтобы в то время вы были без помазания, без Духа Божьего, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники. Смотрите, в чем он пишет. Что в то время, когда вы не приняли Иисуса, вы были без Духа Божьего. Отчуждены от обетований. Бог вам ничего не должен был бы. А дальше он пишет. А теперь помазание Иисуса в Духе Божьем, который вы приняли от Него, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью помазанного. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обеих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учений, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя мир. Слушайте, потому что сейчас начинается ключевой момент. И в одном теле примирить обоих с Богом. Основная миссия служения Иисуса – это примирить нас с Богом. В чем задача примирения? Чтобы Бог мог войти в ваш дух, наполнить ваш дух, соединиться с вашим духом, стать одним целым с вашим духом. И придя, благовествовал мир вам от Бога, дальним и близким, потому что через Него, через Иисуса, через то, что Он сделал на кресте, и те, и другие имеем доступ к Богу, к Духу Божьему, в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса, помазанного краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие. Здесь не оканчивается само послание, здесь не оканчивается эта глава, в оригинале нет глав. Дальше оно продолжается. Для сего-то, слышите, с той целью, именно для этого я, Павел, сделался узником. Для чего, Павел, ты сделался узником за нас, язычников? Чтобы возвестить нам, что через Иисуса мы имеем доступ к Богу, к Его Духу. Чтобы возвестить нам, что именно через нас Бог хочет явить преизбыточество своего, богатство славы своей. Чтобы нам было открыто, что Бог, который в нас, Он хочет, чтобы Он стал очевиден через нас. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса помазанного за вас, язычников. Как вы слышали, слушайте внимательно, о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. Вы читали эту тайну? Тайна состоит в том, что Бог избрал нас в Иисусе. Тайна состоит в том, что через Иисуса Бог возвращается в людей. Тайна состоит в том, что когда Бог вошел в тебя, тебе не нужно оставаться больше прежним. Вот в чем состоит тайна. Тайна, сокрытая от веков и родов. Потому что в свое время люди представить себе не могли, что Бог будет обитать в людях. Они думали, что Он будет обитать только в Доме Божьем. И до сих пор так и думают. А Бог обитает в людях. Бог живет в людях. Это Его место жительства. И он говорит, эта тайна мне была возвещена прежде, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны помазания, которое не было возвещено прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым, апостолом его, и пророком, духом святым, чтобы цель и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его в помазании Иисуса посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его. Мне, наименее меньше ему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство помазания и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, соделавшей все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известное через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил в помазании Иисуса Господи нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Какое откровение получил апостол Павел? Откровение очень простое. Бог через Иисуса вошел в дух человека. Эммануил, помните это слово? Оно никогда не отменялось. Расшифровка слова «Эммануил» с нами Бог, а еще более глубокая расшифровка «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». Божье желание, чтобы люди научились жить им, научились жить его способностями, его возможностями. Мы выросли в мудрости земной, душевной, бесовской. Мы выросли, руководствуясь знакомствами, руководствуясь знаниями, руководствуясь опытом, руководствуясь тем, что нам представлял этот мир. Каждый из нас вырос, руководствуясь жизнью без Бога. Каждый из нас был чему-то научен, но все, чему мы были научены, в этом нету Бога. Общаясь с людьми, я всегда слушаю, насколько то, что они говорят, говорится из учетом Божьего присутствия. Если оно говорится без учета Божьего присутствия, то оно говорится из учета присутствия кого-то другого. Оно не может не говориться ни с чего. Ну, я не знаю, это без учета Божьего присутствия. Ну, я думаю, что в общем-то, это без учета Божьего присутствия. Но я попробую, это без учета Божьего присутствия. Есть много того, как иногда мы думаем или планируем, или говорим без Бога. Да подождите, если мы делаем или говорим, или поступаем без Бога, то мы делаем и говорим из учета того, что кто-то другой все равно присутствует. Я знаю, что нашим умам очень сложно выдавать нам информацию из учета Бога, потому что в наших умах очень мало информации из учета Бога. Потому всякий раз, когда наступает летний период, мы думаем поехать отдохнуть. И сразу думаем, куда? Из расчета чего? Не, братолик, не из расчета чего, а из расчета сколько. И мы думаем. А Бог всегда планировал, чтобы мы думали из учета Его могущества и силы. Брат Олег, так если я буду думать из учета Его, то я бы поехал, конечно, где-то в экзотические страны отдыхать. Но, наверное, Бог не хочет. Я просто говорю, что нам во многом надо учиться. Апостол Павел говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Бог вложил в наши сердца величайшие планы. Величайшие планы. Мы жнецы последнего времени. И поверьте, Бог не хочет, чтобы на Ниве, его Ниве, был один комбайн. И то комбайн Нива, в котором нету ни кондиционера, и человек сидит на улице и дышит всем тем, что поднимает этот комбайн. Он хочет, чтобы вы сидели в оборудованном комбайне, чтобы вы могли пожать много людей. Но чтобы сидеть в этом комбайне, вы должны укрепляться Господом и могуществом силы Его. И всякий раз, просыпаясь утром, первое, что должно приходить в вашей голове, все могу с Господом моим. Брат Олег, ну посмотрите, какая погода. Причем здесь погода? Неужели во мне нет Бога? Неужели Бог не понимал, в какой погоде я буду жить в свое время? Он все знал, он все понимает. И он хочет, чтобы я укреплялся его могуществом. апостол Павел получил откровение, что Бог живет в человеке. Апостол Павел получил откровение, что Бог, живущий в человеке, хочет являть себя через человека. Апостол Павел получил откровение и говорит, что в свое время это была тайна. И уже в послании к Коринфянам он пишет, что если бы они знали эту тайну, они бы не распяли Иисуса. Они бы не распяли Господа славы. Если бы они хоть чуть-чуть узнали о том, что распяв Иисуса, Бог получит доступ ко всем людям, они бы никогда этого не сделали. Но это была тайна, что через Иисуса, через Его распятие, а они думали, что это убийство, а это было жертвоприношение. Они думали, что, а вернее, Бог утвердил, что через распятие Иисуса, через эту жертву, всякий, кто призовет имя Иисуса, наполнится Богом. Подождите, наполнившись Богом, ваши умы остались без Бога. И теперь хочет Бог, чтобы то, что написано в Библии, было в наших умах. Чтобы всякий раз, даже читая книги Ветхого Завета и видя, как Бог творит великие дела, вы сказали, и Он во мне. И такой же Бог во мне. Ох, Он саранчу нагнал. Если Он нагнал, может и выгнать. Это хорошо. Пойду-ка я схожу на свою грядку, посмотрю. Вы видите, вот что именно Бог хочет, чтобы вы видели. Он хочет, чтобы вы видели Его. И видя Его, знали, что Он в вас. Сиротский дух на сегодняшний день держит людей в рабстве проклятий. И люди не могут планировать на уровне Бога. Потому что считают, что они недостойны. Считают, религия загнала их в угол. Религия загнала их в рабство и держит их под контролем. И та же религия ропщет на то, что на телевидении безбожье. Та же религия ропщет на то, что на радио безбожье. Но кто загнал людей в рабство, что люди, на сегодняшний день верующие люди, не могут выходить на телевидение, потому что нет средств. Оно все взаимосвязано. Что тот же дух, который загнал людей в рабство, тот же дух и ропщет, на телевидении нет верующих. Поэтому этот дух не должен иметь места в нашей жизни. В нас находится Бог. А там, где Дух Господень, там свобода. Я не буду свободен больше, чем я уже свободен. Я не буду исполнен Богом больше, чем я уже исполнен. Другое дело, что мой ум еще меня в чем-то ограничивает. Апостол Павел получил откровение. И он понял, что в его духе насходится столько силы, как безмерно величие могущества Его в нас. В моем духе находится столько силы. Но он понимал тоже, что единственное, что ему мешает двигаться в этой силе, возрастать в этой силе, это его опыт в голове. Понимаете? Опыт в голове. Потому что опыт в голове – это жизнь без Бога. Вы знаете, что происходило, когда люди переезжали из села в город? Я вам скажу. Бабушки, которые жили раньше в доме и поселялись в большие дома, они продолжали ходить пешком на 8-й этаж. Почему? Потому что в их уме лифта нету. И она пешком шурует на 8-й этаж, потом с 8-го этажа вниз. Пока мисс кто-то ее за руку не затянул в лифт. Но когда дверь закрылась, она вызывает Господа. Понимаете, в уме нету лифта. У многих в уме нету Бога. Хотя они с Богом, Дух Божий в них. Но ход их мыслей, он основан на самостоятельности. Профиксируйте себя. Тестируйте себя. Если вы говорите, исходя из того, что вы не можете, вы говорите это без Бога. Брат Олег, а что мне делать? Покайтесь. Бог с вами. И вы должны выходить из этого состояния одиночества, из этого состояния сиротства, ограниченности. Вас ограничивает знание собственного ума, а не Бог и не люди. Не люди – причина ограниченности вашей. Если с вами Бог, то кто против вас? Еще раз говорю, объект Основной объект, который ограничивает вас, это уже существующее знание ума. И апостол Павел, зная это, потому что он с этим столкнулся, он столкнулся с тем, что Бог всемогущий в нем, а он не дает места Богу. Это откровение его, он делится. Брат Олег, расскажите, как апостол Павел стал разбираться с этим вопросом, как он стал возрастать и укрепляться Господом и могуществом силы. Я вас к этому и подвел. Я познакомил вас с Савлом, который шел по дороге в Дамаск. Этот Савл знал, как полагаться на авторитет фарисеев, на авторитет первосвященников, на авторитет книжников. Он умел жить понятиями, авторитетными понятиями. Но когда он встретился с Иисусом и пал на землю, он понял, что понятия ему не помогут. Он понял, что человек телом ограничен, но не ограничен Богом. Но он не знал, как Богу дать место. Поэтому он возрастал в откровении. И когда откровение наполнило его дух, он стал этим откровением делиться. И я вам раскрываю сейчас, как апостол Павел начал укрепляться Господом и могуществом силы его. Он пишет об этом в послании к Филиппийцам, 3 глава, начиная с 4 стиха. Тот же Савл, получивший откровение, которое Павел, получивший откровение о Духе Божьем в человеке, пишет. Филиппийцам 3 глава 4 стих. Хотя я могу надеяться и на плоть. То есть я бы хотел, чтобы вы увидели сейчас и Савла, и Павла. Как вы думаете, когда Савл идет в Дамаск, это духовный человек? Духовный, да, но живет плотью. Это образованная плоть, высокообразованная плоть. У нее есть чин, у нее есть положение в обществе, это плоть, занимающая высокое положение. И он говорит, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. И дальше он перечисляет, в чем именно он бы мог преуспевать, полагаясь на свою плоть в системе этого мира. Вы знаете, очень часто верующие руководствуются тем, что они уже умеют, уже знают и что у них уже есть. Я вам скажу один из секретов роста. Секрет роста – это когда вы оставляете привычное и стремитесь туда, где вы еще ничего не знаете. Роста не бывает без оставлять зону комфорта. Мы выросли в системе, где нас научили сидеть и молчать. Не высовывайся. Тебе что, больше всех надо? Коллективная система управления привела к тому, что контролировали друг друга. Контролировали друг друга. Кто-то высовывается, сидеть. Сидеть, расти никому не давали. Мы выросли в такой системе. И теперь мы тоже ищем зону комфорта. Мы ищем, где можно сесть, чтобы нам никто не мешал. Просто никто не мешал. Вы знаете, мы живем на земле, где все, что не растет, оно уходит из земли. Потому что рост – это жизнь. Рост – это жизнь. Только то, что растет, оно близко к солнцу. Все, что не растет, оно просто заглушается. Стремление к большему – это нормальное здоровое состояние. Отсутствие стремления к большему – в Писании написано, что мышление прилежного стремятся к изобилию. Это правильно, это важно. И апостол Павел, он же сам пишет, хотя я могу надеяться и на плоть. В вопросе, чего он мог полагаться и надеяться на плоть, имея преимущество перед другими людьми. Обрезанный восьмой день. Из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законы непорочные. То есть он мог полагаться на своего образования. Вы знаете, что он с трехлетнего возраста сидел у ног первосвященника Гамалиила. Вот это образование. Он учился, это знаете, как сейчас в кадетские училища отдают. С самого младенчества. Ну, младенчество там тоже какое-то. И он растет до какого-то там чина. Вот это с самого детства. 3 годика. И родители его отдали в школу, библейскую школу при Гамалииле. И он там учился. Вот это позиция, образование. Он был фарисеем. Это самый высокий чин после первосвященника. Он занимал самое высокое положение в своем колене Вениаминова. Он мог полагаться на происхождение своей семьи, евреи от евреев. На все это он мог полагаться и возрастать, и занимать высокое положение. Но, кстати, это все стало ему мешать. Я просто сейчас не перечисляю его достоинства, я перечисляю его тормоза. Не, в мире это достоинство. А в Боге это тормоза. Я сейчас не говорю, что ваше образование или ваш опыт проблема. Я говорю, что если вы будете на это полагаться, это станет тормоз. Но представляете, я хочу, чтобы вы поняли. Представьте себе такую картину. Ребенок с самого детства учится играть на пианино или фортепиано. Потом наступает какой-то период жизни, что он узнает, что он вообще не музыкант. Он узнает, что он кто? Юрист. Допустим. Он юрист. А он, кроме чем на фортепиано и нотной грамоты, ничего не знает. Он получает уже за это деньги. Ему уже 35 лет, и он зарабатывает деньги тем, что он играет на фортепиано. И вдруг он понимает, что он юрист. А в голове ж ничего с юридического опыта нет. Вот конфликт. Я просто говорю этот конфликт. И для того, чтобы этому музыканту стать юристом, ему нужно преломить музыканта. Музыкант на колени сам не станет. Он не преломится сам. Для этого этому музыканту придется, вернее, этому человеку, в котором еще музыкант в голове, ему придется приложить огромные усилия, чтобы распять музыканта на кресте. Чтобы жить начал юрист. В вашей голове кто-то живет. И в вашей голове тот, кто живет, он знает, как полагаться на тело, на образование, на опыт, на знания. На эту систему, на этого мира. Но смотрите, что он говорит дальше. Мы говорим о том, как укрепляться Господом и могуществом силы Его. Но что для меня было преимуществом перед другими людьми, то ради помазания, ради Духа Божьего, ради Бога я почел щитое. Это сильно. Помните, что тот, кто в вас, он больше. Тот, кто в вас, он сильнее. Тот, кто в вас, он всегда готов ответить на любую вашу просьбу. На любую вашу просьбу. Все, что вам нужно сделать, это просто спросить у него. В зависимости от того, с какой ситуацией вы столкнулись. Все, что мне нужно, это спросить: Господи, как ты хочешь, чтобы это было сказано? То, что я вам сейчас говорю, я получил за час до сегодняшнего служения. Я просто пришел в офис и сказал: Господи, что ты хочешь сказать им? Что ты хочешь, чтобы они услышали? Чему ты хочешь их научить? И молился в духе. И через полчаса он дал мне то, что я вам говорю. Потому что он живой. Мне не надо сидеть и придумывать в офисе, что мне сегодня вам сказать. Потому что как только я это сделаю, мои мозги сразу включат. Все какие-то действия людей в церкви. Ага. Ага, вот надо тому сказать. Он себя там так вел. Мозги, поймите, это мозги. Тут есть разная информация. И если я скажу слово «церковь», члены церкви, они сразу «ага». И там побежали по спискам. Это опасно, это запрещается. Потому что кафедра – это не мое место, это его место. Поэтому я прихожу в молитвенную комнату и спрашиваю: Господи, что ты хочешь, чтобы они слышали? Что ты хочешь им сказать? Что ты хочешь, чтобы мои уста передали им? И молюсь, просто молюсь. Брат Олег, а если бы вы молились, он вам ничего не сказал? Но еще ни разу не было. Был момент, да, была ситуация, что он сказал прямо здесь. Я вышел, я ничего не знал. Я просто вышел. И я ожидал. И во время хвалы и поклонения он дал мне слово. А все, что мне нужно было, это просто потом на него нажать. И оно вылилось само. Бог верный, слышите? Бог никогда не опаздывает. И Бог никогда вас не подставит. Он верный своему слову. Но вам придется научиться полагаться на Него, доверять Ему больше, чем своим мозгам. Брат Олег, ну как это больше доверять, чем своим мозгам? Потому что ваши мозги, они всегда ограничивают вас погодой, ресурсами, которые у вас в кармане, знакомствами, которые у вас есть или нету. Оно всегда выдает вам факты, ничего плохого там нету, но этим вы и ограничены. Именно этим вы ограничены. Вы не ограничены Богом, вы ограничены без Бога. Но что для меня было преимуществом, то ради Духа Божьего, ради Бога, ради помазания Божьего во мне, я почел, читаю. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания, помазания или Духа Господа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. Скажите, Иисус просил это делать его? Нет. Это был его выбор. Это был его выбор. Это говорит о том, что всякий раз, идя на работу, или всякий раз, когда наступил день, и ты видишь, что этот день ничего хорошего тебе не несет по причине того, что у тебя нет, скажи, Господь, в Слове Твоем я знаю, что Ты сотворил этот день для радости моего веселья. Поэтому даже то, что мои мозги не радуются, и в моих мозгах радости нет, я буду радоваться этому дню, хотя бы даже потому, что Ты со мной. Поэтому я просто буду идти и радоваться. И если ты хочешь, чтобы я в этой радости куда-то зашел и где-то спросил насчет работы, то я зайду и порадуюсь еще и за работу. Брат Олег, вы какие-то сказки рассказываете. Вот в том-то дело, что пусть это может быть для вашего ума сказка, но эта сказка подтверждена его кровью. В Писании написано, что всякий, уповающий на Него, никогда не будет постыжен. Другое дело, что верующие только по воскресным служениям какое-то упование вкладывают в Него. Заканчивают служение, они за нее начинают уповать на другое. Укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Помните, Его Дух у вас. А там, где Дух Господень, там свобода. Тот же Дух Божий, который вывел из рабства народ Израиля, тот же Дух Божий, который повел Сына Божьего на крест ради вас, тот же Дух Божий выведет вас из рабства. Тот же Дух Божий. Это есть тайна. Бог живет в вас. Бог возлюбил тебя. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания помазанного Иисуса Господа моего. Для Него, для Его Духа, для Его силы, для Него во мне я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести, слушайте внимательно, чтобы приобрести Дух Божий. Помазание, сила. Он говорит, все эти способности, все эти возможности, которыми обладает мой ум, я поставил на второе место. Я теперь стараюсь, прилагаю усилия, чтобы возрастать в способностях и возможностях Духа Божьего. Брат Олег, я что-то не могу. Как это возрастать в способностях Духа Божьего? А ну вспомните. Что Бог нам заповедал сказать, когда мы что-то не понимаем? А ну вспомните. Я имею ум Христов. Я все могу. Тот, кто во мне, больше. Заметьте, первое, что он нас попросил, чтобы мы не говорили о том, что мы немощны. Мы должны говорить то, что исходит из нашей веры в того, кто в нас. Тот, кто во мне, знает во имя Иисуса. Я принимаю действие Его помазания на свой ум. Возможно, вы с этим не сталкиваетесь. Я сталкиваюсь с этим каждый день. Потому что по долгу своего призвания я постоянно, ежедневно готовлюсь к семинарам, к проповедям, к учениям. Я пишу 5 книжек одновременно, при этом мне нужно подготовить свежий материал, класс «Мудрость», семинар в субботу, воскресное служение. И если я бы включал свои мозги, они бы уже давно закипели и выкипели. Но я знаю, что то, что мне надо, не в голове. Меня это радует. Брат Олег, а где же оно? В духе. А голова мозги в смысле, мозги, ум. Это лишь то, что преобразует. Преобразует духовное что-то в понятное чему-то. И все. Как это происходит, это тайна. Но в данном случае, если Бог мне пока эту тайну не открывает, ничего. Главное, что все равно все работает. Поэтому моя часть – это извлекать. Все, что я делаю, я сажусь и молюсь о помазании Духа Божьего на свой ум. Молюсь на определенную тему. Кто присутствует на молитвах во вторник, те знают, как Бог разговаривает с нами в молитвах на вторник. На каждой молитве во вторник Бог говорит нам. Мы записываем. Во всяком случае, я записываю, я делюсь тем, о чем Бог говорит. Потому что Бог разговаривает. Бог не молчит. И Он хочет, чтобы вы научились им укрепляться. У вас что-то происходит. Не надо сидеть и думать. Потому что я знаю, что когда вы сидите и думаете в проблеме, знаете, что вы начинаете делать? Плакать. Первое. У вас проблема, серьезная проблема. Вы начинаете сидеть и думать. Потом, после того, как вы сидите и думаете, вы плачете. Потом, когда вы поплакали, вам вроде бы стало легче. Это до времени. Потом опять вы сидите и думаете. И опять что делаете? Плачете. И можно спросить, как? Ну как, помогло? Нет. А зачем ты это делаешь? Ну не знаю, ну как-то само. Оно просто из головы исходит. А Писание говорит, пусть слабый скажет. Поплакать от радости. Пусть слабый скажет. Укрепляйся Господом, могуществом силы Его. Перестань действовать, как всегда. Что сделал Бог, чтобы заполнить тьму? Ну так а что нам надо делать, чтобы заполнять всякую тьму невежества? Сегодня ты не знаешь, брат Рих, я не знаю, где я могу работать в этом городе. Смотри, ты уже дал ответ на свой вопрос. Брат Рих, не понял, да? Но если ты не знаешь, где работать в этом городе, то зачем ты думаешь, где работать в этом городе? А что же мне делать? У тебя есть завет с Иисусом? Да. Ну вот обратись к этому завету. Иисус, что касается меня, я ограничен. Потому что я вижу этот город. Но что касается тебя, ты не ограничен. Потому что ты знаешь этот город. Скажи, где ты хочешь, чтобы я работал в этом городе? Брат Олег, вы так всегда с Хараном разговариваете, такое впечатление, что он не скажет. Нет, конечно, не скажет. Он же вас спас, чтобы вам вообще ничего не говорить. Чтобы довести вас до кондиции и в горизонтальном теле забрать вас с земли. Он вас спас, чтобы говорить, слышите? Он вас спас для того, чтобы сказать. Он вас спас для того, чтобы помочь вам дальше дойти до того дня, когда вы пристанете пред Господом. И Он с вами разговаривать должен. Он готов с вами разговаривать. Вы даже не представляете, как интересно с Ним поговорить. Знаете, на некоторые темы я даже настораживаюсь с ним разговаривать. Я примерно предполагаю, что он скажет. Я бы не очень хотел пока не слышать, что он скажет. Но он говорит на любые темы с вами. Поговорите с ним. Брат Олег, а можно я поговорю с ним о муже? Конечно, можно. Вы будете очень удивлены. Вы же столько нового о нем узнаете. И поверьте, многие вещи вас расстроят, потому что у вас был свой взгляд на мужа. Я своей жене говорил уже с ним. Меня это расстроило. Тогда расстроило. Когда я первый раз заговорил с Иисусом о своей жене, на которую я смотрел как на тормоз развития служения. Это было давно, очень давно. Еще тогда я не был пастором церкви. Я был тогда лидером 5 ячеек. Все тормоза долой. И, конечно, жена, когда я приходил домой, и она просит меня просто вынести мусор или что-то. Что за недуховность? Понимаете? Ну, может, кому-то знакомо, а кому-то еще будет знакомо. И я ходил, понимаете как? Разве что только на языках с ней не разговаривал. Так, в принципе, если мог бы уже и на языках разговаривать. Кстати, в первой апостольской церкви была эта проблема. Они до такого духа духовного, что не разговаривали между собой на языках. Поэтому апостол Павел говорит, когда собрание собираетесь, хоть там разговаривайте на понятном языке, потому что все думают, что вы беснуетесь. Потому что есть молитва на иных языках, а есть разговор на иных языках. И я ходил вот так. Но я так долго не ходил. Потому что Бог поставил меня на место. Потому что через это стала разрушаться моя семья. И если бы Он меня не остановил, она бы разрушилась. Потому что я стал на это полагаться, что я лидер 5 ячеек. И я перестал полагаться на Дух Божий. Естественно, это стало влиять на мою жизнь, на мою семью, и пошел процесс разрушения. Очень важно, поймите, очень важно, чтобы мы начинали укрепляться могуществом Его силы. Какое бы положение вы ни занимали, вы никогда не сможете в этом положении делать то, что Он хочет, только без Него. Еще раз прочитаю. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести помазание Духа Божьего. Я не говорю, что вам нужно уволиться с работы. Я не говорю, что вам нужно все оставить. Но перестаньте на это полагаться. Перестаньте это держать как то, из-за чего у вас вообще что-то получается. Превосходство познания в греческом буквально говорит как откровение. Знание, превосходящее естественное мышление или знание, полученное, полученное как от Духа Святого. Апостол Павел говорит, я все почитаю за ссор. Или то, чему я был научен прежде, мусор по сравнению с тем, что мне доступно сей час Духом Святым. Апостол Павел буквально говорит следующее. Я обнаружил, что помазание Иисуса, Дух Божий во мне, сделает меня по-настоящему преуспевающим или во благе Божьем. Но для того, чтобы ходить в этом, в помазании Духа Божьего, я должен перестать надеяться и полагаться на способности и возможности своего тела и интеллекта только. Что делает Павел? Павел перестает полагаться на одно и начинает полагаться на другое. Он переводит свой взор с способностей тела и интеллекта и переводит свой взор на способности и возможности Духа Божьего. Скажите, мгновенно возможно перевести? Нет, каждый день. Укрепляйся. Когда это делать? Каждый день. Каждый день по чуть-чуть. Возможно, сегодня, когда вы первый раз войдете в молитвенную комнату и скажете, «Дух Божий, что ты по этому поводу думаешь?» И будете молиться, слушать его. Возможно, он скажет вам одно слово. А вы ожидали при этом целый текст, послание. А он вам скажет одно слово. Это уже хорошо. Поэтому будьте готовы, укрепляйтесь его способностями, его возможностями. Я вспоминаю иногда, как пастор Генри проповедовал, рассказывал, как он в каком-то городе приехал и проспал служение. Ну, проспал именно прославление, поклонение. Проспал, потому что он устал очень сильно. Или будильник не сработал, или что. И буквально за 5 минут до выхода на сцену кто-то пошел, видно, решил, думать, что ты долго нету пастора. Он пошел и разбудил его, тот вскочил и думает, и подумал, как пастор Генри говорит, что он подумал, что помазания не будет. Ну, он не промолился, он, знаете, присутствие Божие, там хвала, поклонение. Он думает, ну все, служение. Но он говорит, как только я поднялся на сцену, как только я сказал «Иисус», Бог приходит не потому, что мы готовы. Правильно, потому что Он всегда готов. Бог приходит, потому что Он верный Бог. И Бог что-то делает не потому, что мы готовы, а потому что Он любит, потому что Он хочет, чтобы на этой земле Его видели через Его детей. Великая радость для родителей, когда через Его детей видно родителей. В свое время мы этого не хотели. Потому что периодически нам говорили, ты такой же, как он. А мы не хотели быть такими, как они. Но вы знаете, что самая великая оценка для человека на этой земле, это если человеку скажут, ты такой же, как твой Бог. Это самая великая оценка жизни человека. Если вам скажут, что ты такой же, как твой Господь, это самая великая оценка. После этой оценки вы можете смело собирать свои вещи и идти домой. Все. Оценка вашей жизни. Ты такой же, как твой Господь. Но, конечно, к этой оценке надо идти. Это не будет быстро, легко. Но к этому надо идти. Ты такой же, как твой Господь. Это труд. Это нелегкий труд. Но, опять-таки, у вас есть сила. Что делает апостол Павел для того, чтобы укрепляться Господом и могуществом силы Его? Он перестает надеяться и уповать на одно, и начинает полагаться и уповать на другое. Конечно, родители бы его расстроились. Потому что родители вложили в него огромные средства, определенные ресурсы, а он взял все и перечеркнул, потому что он решил стать послушным Господу. И вот что дальше он говорит. И найтись в нем, в Боге, в Духе Божьем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру помазанного Иисуса, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, познать Иисуса, познать Его силу, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его. Поймите, это тоже важная часть. Мы не говорим о том, что мы хотим пострадать так же, как Он. Вам не нужно идти на крест. Потому что ваше присутствие на кресте не будет считаться искупительной жертвой. Но есть ваша часть. И в чем ваша часть? Это выполняя свое поприще, терпеть те страдания, с которыми столкнетесь вы. И терпеть, чтобы их преодолевать. Я не знаю еще ни одного служителя, который бы, совершая служение, не сталкивался со страданием. Даже самые преуспевающие, они тоже гонимы. Им тоже причиняют боль, то ли физическую, то ли душевную, то ли моральную. Кто входит в полное служение, те морально атакуемы всегда, а периодически физически. Другое дело, что, возможно, вы об этом не знаете. Возможно, вы с этим не сталкивались. И, возможно, вы как бы видите светлую сторону всего. Но у каждого есть и другая сторона. Знаете, как-то один молодой человек подошел к одному пастору, уже который в служении был очень долго. Но сейчас он находился в большом служении. Он говорит, пастор, помолитесь за меня, чтобы я достиг такого же уровня, как вы. Он говорит, я не буду этого делать. А почему? Я хочу, чтобы ты остался живой. Он не знает, что прошел этот пастор. Он не знает, с чем столкнулся этот пастор. Он только пришел и увидел сам верх. А он не видел этот путь. Вы знаете, что сказала царица Савская, наблюдая за Соломоном? Она говорит, я завидую тому народу, который рядышком с тобой. Потому что я приехала, чтобы пообщаться с тобой, а они с тобой каждый день. Это настолько сильно, настолько сильно. Дух Божий с вами каждый день. Научитесь ценить это. Дух Божий с вами с утра до вечера, и вечер, и до утра. Цените это. Цените Дух Божий. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Цените это. Мы научились ценить, что у нас в холодильнике, научились ценить мебель, квартиры, научились ценить материальные ценности. Ничего плохого в этом нет. Но Бог хочет, чтобы в первую очередь мы ценили отношения с Ним, взаимоотношения с Ним, служение Ему в первую очередь. Если бы я не прошел определенный путь, который, возможно, вы только начинаете проходить, я бы мог как-то по-другому. Но я прошел тоже определенный путь. Прежде чем войти в служение. И у него тоже были свои и светлые, и темные стороны. Поэтому я делюсь с вами. Я понимаю апостола Павла во многих вещах. Почему я его понимаю? Потому что я прошел тоже определенные вещи. Потому мне понятен апостол Павел. И он говорит, и силу воскресения его, участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскрешения мертвых, воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня помазанный Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия и помазания Иисуса. Итак, кто из вас рожден свыше, совершен? Это именно слово здесь означает. Кто из вас совершен или рожден свыше, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то переживайте, то и это Бог вам откроет. Ну, я немножко дал как бы такую расширенную трактовку. Вот здесь написано, то и это Бог вам откроет. Бог хочет, чтобы каждый из нас расставил порядок ценностей. Бог на первом месте. Его способности на первом месте. Его возможности на первом месте. Все на первом месте. Все, что связано с Ним, на первом месте. Я вам даю совет. Анализируйте ход своих мыслей. Если ход ваших мыслей без учета Бога, лучше не высказывайте их вслух. Это мой вам совет. Брат Олег, хорошо мне молчать? Лучше молчать. Учитесь, учитесь просто выражать свои мысли с Его присутствием. Это называется практиковать его присутствие в словах, в действиях. Когда то, что вы говорите из учета его способностей, из учета его возможностей. В свое время моя семья столкнулась с такой ситуацией. По причине определенных проблем у брата нам нужно было продать квартиру и переехать из трехкомнатной в однокомнатную. Но переезжая в эту однокомнатную квартиру, я сказал перед Богом, я сказал, что мы в ней долго жить не будем, потому что с нами Бог. А Бог дает с избытком. Поэтому мы переезжаем не потому, что нам стало тяжело, а потому что у нас будет больше. И вы знаете, стоя на месте Писания, что будете жить в квартирах, которые не строили, наполненные всяким добром, которых не наполняли, спустя какое-то время мы переехали в трехкомнатную квартиру, где уже был сделан полностью ремонт. Полностью ремонт. И мы даже мебель оставили в той квартире, из которой мы выехали. Потому что там уже и мебель была. Мы только чуть-чуть подкупили. Я просто говорю, что Бог верный. И Он никогда не меняется. Важно, чтобы вы научили полагаться на Него. Всякий раз, попадая в какие-то ситуации, конфликтные какие-то ситуации, я в первую очередь слушаю, что Он будет делать в этой ситуации, что Он скажет в этой ситуации, куда Он поведет в этой ситуации. Потому что я уже усвоил один урок. Все, что я буду делать без Него, будет очень дорого стоить. Намного дороже. Как сказал благословенный муж Божий один, цена за поражение всегда выше цены за успех. Потому что Иисус уже все оплатил. А если мы начинаем что-то свое мутить, то это очень дорого. Научитесь держаться Его. Держаться Его. Укрепляйся Господом и могуществом силы Его. А что бы ты сделал? А что бы ты сказал? А куда бы ты пошел? А как бы ты? Мы молимся всей церковью о том, чтобы увидеть эту церковь такой, какой видит ее Иисус. Вы знаете, у меня уже доходит до такого любопытства азартного. Мне аж интересно, какой же он ее видит, действительно. Потому что, знаете, я столько времени уже провел в определенных, скажем так, церквях, в общении церковном, что уже какой-то все-таки стереотип сформировался церковный. Будучи лидером ячеек, потом региональным лидером очень долго был. Все это формировало какие-то стандарты. Вот должно быть так, 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 так. И сейчас я понимаю, что это стандарты, которые, нельзя сказать, что они плохие. Но они были в то время эффективны. Сейчас надо другие требования. Поэтому мы сейчас молимся всей церковью, каждый вторник. Я молюсь каждый день, Господи, покажи мне церковь такой, как Ты ее видишь. И шаг за шагом, по крупицам, Он показывает. И не просто показывает, а мы шаг за шагом планируем, внедряем, шаг за шагом. Я верю, что церковь должна быть, знаете, как обувь шьется под заказ, так церковь должна быть под Него. И для этого, конечно, есть труд. Труд членов церкви, труд активных участников церкви. Но этот труд всегда приходится перемены вносить какие-то в себя. Церковь должна быть под Него. Потому что это что-то Его, а не наше. А если она Его, то давайте мы быть чувствительны к тому, какой Он ее видит. Что Он хочет, чтобы в ней говорилось. Что Он хочет, чтобы в ней делалось. Где Он меня видит. Где Он меня хочет. Как Он хочет, чтобы я действовал. Но опять-таки, помня это, не забывайте, что если вы зайдете в зал и увидите, что стул стоит кривым, вам не нужно откровение свыше. Господи, Ты хочешь, чтобы я повернул этот стул? Если он стоит кривым, поверни его, поставь его нормально. Брат Олег, а я вот постоянно первый захожу на служение, и стулья как-то неровно стоят. Можно я буду приходить пораньше, чтобы их двигать? Конечно. А вот я бы хотел бы прийти еще пораньше, чтобы еще взять, убрать там на сцене, чтобы, чтобы Надя не дышала пылью. Пожалуйста. Она будет очень благодарна вам. Она там прячется в куточке. А она будет очень вам благодарна. Понимаете, увидьте нужды Иисуса в церкви. Вы знаете, это нужда. Иисус хочет, чтобы заботились о Наде, заботились о каждом присутствующем здесь. Иисус хочет этого. Поэтому это не надо спрашивать, Иисус, Ты хочешь, чтобы я там что-то сделал для Нади? Иди и делай. Иди и делай. И так вы будете укрепляться Господом и могуществом, силой Его. Изо дня в день, реагируя на Его просьбы, реагируя на Его нужды и опираясь на Его силу и на Его возможности. Иисус, Ты хочешь, чтобы я это сделал? Да. Я буду полагаться только на Твою силу, потому что все равно у меня столько денег нет. Нормально. И нормально. Полагайся на Его силу, на Его способности и возможности. Итак, Ефесянам 6 глава 10 стих. Братья мои, укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Укрепляйтесь. Я вам даю просто совет, потому что в это последнее время вы либо укрепляетесь Его силой, вы либо укрепляетесь другой силой. Но контраст будет очевиден. Потому что в Писании написано, что день откроет, кто из чего строит. Работайте над собой. Анализируйте все, что вы делаете. Анализируйте все, что вы говорите. Но желательно анализируйте до того, как вы начнете делать и говорить. Чтобы во всем, что вы делаете и говорите, был Бог. Если там нет Бога, то там есть кто-то другой. Это неизбежно. Хорошо. Я думаю, что давайте вначале попросим у Бога прощения. И я хочу вместе с вами помолиться, чтобы вы получили откровение о том, чтобы во всем, что вы делаете, во всем, что вы говорите, чтобы во всем, к чему вы стремитесь, чтобы вы начали видеть Бога. Если вы Его там не видите, лучше туда и не идите. Я вам сразу даю совет. Отец, мы знаем на основании Слова Божьего, что Ты вселился в нас. Что Ты желаешь ходить в нас. Мы просим Тебя, Отец, чтобы Ты помог каждому присутствующему в этом зале. Научил каждого присутствующего в этом зале видеть Тебя как в том, что они думают, так и в том, что они хотят сказать или сделать. Помоги им видеть. И если они не видят, помоги им оставить это. Помоги им понимать это, что там, где нет Тебя, там им делать нечего. Там, где не приносится Бог, там, где нет Бога в словах и в мыслях, там, где нет Бога в жизни, там нечего делать человеку. Отец, помоги каждому присутствующему пережить это состояние, что Ты хочешь с ними быть везде, и в словах, и в мыслях, и в действиях, в каждой сфере жизни. Чтобы все их планы были основаны на Тебе. Чтобы все их желания тут же ложились на Тебя, либо были убраны. Чтобы они ничего не планировали без Твоей силы, Твоей воли, Твоего плана. О, Иисус, помоги им. Помоги своему народу, своим подданным ничего не делать без Божьего, без Бога, без Его способностей и возможностей. Помоги им выйти на эту свободу. Свободу из ограниченности тела, ума, интеллекта, из ограниченности финансовой, из ограниченности профессиональной. Помоги им выйти. Иисус, Ты силен. И я прямо сейчас разрушаю всякое удерживающее рабское мышление. И я разрушаю во имя Иисуса. Иисус, Ты отпускаешь измученных на свободу. Иисус, пусть каждый человек, присутствующий здесь, выйдет на свободу. Пусть в каждом ходе ихних мыслей будет Бог в его способностях и возможностях. Пусть в каждом планировании ихних действий будет Бог в его способностях и возможностях. Пусть в каждом их намерении будет Бог в его способностях и возможностях. Помоги вырваться народу Твоему из рабства, из этого ограничивающего рабства, чтобы Ты был во всем. Помоги им увидеть это, Отец, дай им откровение о Боге в человеке. Вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Эммануил, с нами Бог. Спасибо Тебе, Иисус. Это великое, великое чудо, великое откровение. Это тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его. Бог в человеке. Да, Иисус, Ты знаешь, что умом мы ограничены, умом этими знаниями, Иисус, потому мы просим Тебя, чтобы Ты вывел нас за границы нашего ума, распространил пределы шатра нашего мышления, чтобы Ты помог нам познать, что есть глубина и высота, ширина и долгота, превосходящее разумение любви и помазанных, любовь Духа Божьего. Помоги нам вместить это, чтобы мы ничего не основывали на своих способностях и возможностях. Бог, спасибо Тебе, Отец. Это Твой день. Помоги нам увидеть этот день таким, как Ты его видишь. Помоги нам видеть то, что Ты видишь. Помоги нам увидеть предстоящую неделю. Отец, я молюсь всем собранием, мы всей церковью молимся, Господь, чтобы Ты показал каждому присутствующему, какой Ты видишь эту неделю, каким Ты видишь каждый день для каждого из них лично, что Ты хочешь, чтобы они делали, и куда Ты хочешь, чтобы они шли. И, Отец, если мы хоть где-то уклонимся в сторону и пойдем не в ту сторону, Отец, Духом Твоим Святым, обличи. Настань на путь истины, по которому нам идти. Мы полагаемся на Тебя. Мы полагаемся на Твои способности и возможности. Мы знаем, что тот, кто в нас больше, и тот, кто в нас знает все. Прости, Отец, что мы позволяли этому миру ограничивать нас безработица, ограничивать нас недостатками финансов, при этом, что Бог всемогущий в нас. Иисус, Ты Господь. Помоги увидеть каждое решение, которое Ты хочешь, чтобы мы приняли. уже сегодня. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание, которым Ты прямо сейчас помазываешь каждого присутствующего, отпуская их на свободу из рабства. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты даешь им откровение о Твоей любви, о том, как Ты сильно любишь их и хочешь им помочь вырваться. Дух Святой, Ты спрашиваешь их, чего Ты хочешь от меня? И пусть они не молчат. И как Вартимей скажут, чего хотят. Ибо Ты вчера, сегодня, вовеки тот же. И как ответил на просьбу Вартимея, так ответишь их на ихнюю просьбу. Ибо Ты Бог. И без Тебя, Отец, мы в рабы, мы в рабстве. Поэтому мы благодарны Тебе за то, что мы с Тобой, и мы не рабы. Мы дети. Дети Бога Живого. Дети Бога, сотворившего небо и землю. Бога, давшего ее сынам человеческим, чтобы они наполняли землю, обладали ею и владычествовали. Спасибо Тебе, Иисус. И мы будем держаться Тебя и Твоего небесного служения, понимая, что без Твоего служения каждый день это потраченное время и суета-сует. Иисус, Ты глава. Ты во главе рода человеческого. Ты наш Царь. Мы Твои подданные. Поэтому мы просим Тебя, дай направление нашим мыслям, чтобы Царство Твое насаждалось на этой земле во всей полноте, чтобы мы не ограничивали Тебя и не ограничивали Твой Дух. А мы просто с благодарением, Иисус, принимаем, что с этой секунды Ты будешь вести каждого из нас рукой крепкую, мышцой высокой, чтобы Царство Божие распространялось, и мы укреплялись могуществом силы Твоей. Иисус, я молюсь о том, чтобы каждый присутствующий укреплялся могуществом Твоей силы. Дай им откровение и помоги им в этом во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас было снято бремя и ярмо рабства. Сатана, я связываю Тебе. Я запрещаю Тебе впредь разрушать лживым духом, влиять на умы присутствующих во имя Иисуса. И, Отец, мы молимся за тех, кого с нами сегодня нет. Мы благословляем их во имя Иисуса и разрушаем всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Мы высвобождаем их из рабства проклятия во имя Иисуса. Иисус, помоги им увидеть то, что Ты открыл нам сегодня. Помоги им выйти из рабства. Мы благословляем их и верим, что они будут научены Тобой. Благодарим Тебя за сегодняшнее слово и за работу Твоего Святого Духа, которая самая ценная для нас. Это сокровище, которое мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была приписываемая Богу Живому. Дух Святой, спасибо Тебе. Ты сокрушил узы рабства. Спасибо Тебе. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что исцеление Твое действует сейчас в телах. Свет Твой сияет сейчас в умах. Спасибо Тебе.
Спасибо Тебе за то, что Ты вывел народ свой из нищеты, дал им жизнь и жизнь с избытком. Спасибо Тебе. А я прямо сейчас беру власть. Беру власть над каждым долгом, над каждым неоплаченным счетом. Я беру власть, связываю, приказываю оставить жизни каждого из присутствующих. Я высвобождаю их для оплаты и объявляю их оплаченными во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты восполняешь нужды народа Своего по богатству Своему. Мы благодарны Тебе за эту благословенную неделю, наступающий месяц благословенный. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. И мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за это благословенное время. Во имя Иисуса. Аминь. Может, у кого-то есть просьба за кого-то помолиться? Да, пожалуйста. Хорошо, помолимся за дочку. Еще, может, какие-то есть просьбы? Давайте помолимся за исцеление всех тех, кто нуждается в исцелении, но в основном за дочку. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Мы верим на основании Слова Твоего, что благословен плод чрева. Поэтому мы берем власть над всеми возможными последствиями сотрясения мозга. Приказываем всем возможным последствиям этого удара или травмы оставить голову и оставить мозги дочки нашей сестры по имя Иисуса. Мы высвобождаем ее впоследствии сотрясения по имя Иисуса. Благословляем ее во имя Иисуса. Аминь. Отец, мы также молимся в согласии, чтобы каждая предъявленная нужда прямо сейчас была восполнена по богатству Твоему во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь.